Эфир на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. И сегодня в программе «Будь в курсе» будем говорить о лекарственных травах. Да, друзья, скорее всего, если вы ездили. Ну, больше в степени я сейчас, наверное, городским говорю. Да, кто ездил, может быть, на природу летом, замечают, какое разнотравие у нас как бы на склонах. Да, и можно наслаждаться видами, в то же время можно еще и себе с собой набрать, чтобы заваривать чай. Вот. Но не все так просто, друзья, потому что очень многие лекарственные травы, понятно, что лежат в основе медикаментов. И это стратегически важные вещи. Сегодня у нас в гостях председатель отделения химико-технологических, медико-биологических и сельскохозяйственных наук Национальной академии наук, соответственно, член-корреспондент, доктор биологических наук Шалпыков Кайргультун Катарович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада, что вы пришли к нам, потому что у нас есть еще один повод поговорить про лекарственные травы. Совершенно недавно стало понятно, что власти дали поручение разработать государственную программу по выращиванию лекарственных средств. И нам хочется понять. Понятно, что как бы и сегодня есть те, кто работают в этой сфере. Они заготавливают, может, кто-то даже специально выращивает, я знаю, например, ту же самую, я не знаю, валерьянку или лекарственную ромашку тоже выращивают. Прям вот такими участками хорошими. Так зачем же нам программа и что она может дать этой сфере, да, этому сектору?
Ну, здравствуйте. Если вот сказать вообще, наша страна очень богата именно полезными растениями, в том числе и лекарственные, и эфиромасличные, пряно-ароматические, можно перечислять. Если у нас где-то 4100 с лишним видов высших сосудистых растений, из них мы считаем порядка 800 являются полезными растениями. Вот в народной медицине у нас, например, используется порядка около 200 видов лекарственных растений, а вот официальную медицину, так называемая есть у нас фармакопейная книга, туда внесено всего 62 вида. Поэтому, знаете, это...
Из 4000?
Да, из 4000. Поэтому, знаете, белых пятен очень много. Исходя из своих возможностей, мы стараемся изучать новые лекарственные растения, чтобы их как бы ввести в фармакопею, и плюс, чтобы вот эти данные, которые имеются, чтобы внести реестр, государственный реестр, так называемый реестр биологических ресурсов, лекарственных и эфиромасличных растений, разрешенных применению, выращиванию, заготовкой лекарственных растений в нашей республике.
Сейчас вообще регулируется этот процесс? Существует какой-то закон, положение, указ, что-нибудь?
Нет, на самом деле регулируется. Значит, вот в обороте лекарственного сырья участвует несколько министерств и научно-исследовательских организаций. Головным является это Министерство экологии, природных ресурсов и технического надзора. Там есть отдел биологических ресурсов, природных ресурсов. Как раз они-то являются как бы руководителем в этой сфере от государства. И наш институт, в смысле, в системе Академии наук два института имеются. Это Институт биологии и Институт химии и фитотехнологии Национальной Академии наук, где имеются специализированные лаборатории, которые занимаются картированием, изучением биологических эксплуатационных запасов лекарственных растений у нас в республике.
Ну, если говорить о программе, вы говорите, что... Вот я вижу листочек перед вами.
Да-да-да.
Кто, что там такое? Я так поняла, это перечень всех тех, кто будет принимать участие в разработке
программы. Да-да-да, эта программа недавно вышла. Это распоряжение, значит, председателя кабинета министров о создании межведомственной рабочей группы по выращиванию и экспорту лекарственных растений. Ну, по перечню туда входит где-то 13 организаций, в том числе заместители министерств, это 8 министерств, и 5 это, получается, научно-исследовательские организации, это включая Национальную академию наук, Институт земледелия, КНАУ имени Скрябина, и есть еще у нас представитель, это Кыргызского национального, значит, аграрного университета и медицинский институт имени Даниярова. Вот, вот мы должны, эта межведомственная рабочая группа, до 1 августа разработать программу по реализации значит, данного распоряжения правительства.
И что вы видите в этой программе?
Ну, знаете,
увеличение это... оборота, где-то определение мест, где больше выращивать стоит, или что?
Ну, здесь вообще упор делается не заготовку природных условий, а именно упор для выращивания. На самом деле это правильно. Во-первых, у нас биологические ресурсы не бесконечны. Да-да-да. Есть растения, которые, например, если у растения заготавливается корневая система, она восстанавливается в течение десятков лет. Понимаете? Поэтому правильным будет это самое все-таки культивировать именно те лекарственные растения, которые имеют спрос на мировом рынке. Вообще, в мировом рынке где-то порядка около 3000 наименований лекарственных растений торгуются. Наша страна, ну, из года в год немножко перечень меняется, ну, порядка 50-60 наименований лекарственных растений заготавливают. Ну, внутри у нас перерабатывается не так уж и много, там где-то всего 5-6%. Все остальное 94-95% в виде сырья экспортируется в соседние страны, ну, ближнего зарубежья, например, Узбекистан, там, дальнего зарубежья это идет у нас... Южная Корея, Китай, там, Турция. Ну, перечень очень большой.
Какие
большие.
Самые востребованные вот туда уходят? И, ну, и такие ценные, я бы сказала.
Вы знаете, вот это перечень из года в год, оно меняется. Какие-то года у нас очень был востребован это корни солодки. Очень сильно заготавливать.
От кашля.
Да, 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 да. А в настоящее время там, например, Китай заинтересован корнях макротомии, там красящий, есть ясенец узколистный, луков латунский. На них идет сейчас очень большой спрос. Да.
То есть у них там своя же медицина, насколько мы знаем, да. Китайская. Она
да,
такая, вот,
они
специально.
Используют, почти, если в Китае 25 тысяч видов лекарств, в смысле растений, почти они практически все используют.
Ага, поэтому, то есть они настолько изучили свойства каждого растения.
Ну, у нас, видите, официальная медицина, это 62 вида. У них называется, наоборот, традиционная китайская медицина. Они все практически используют.
А мы знаем все травы, которые у нас произрастают?
Ну, к сожалению, я же сказал, вот, не все знаем.
Не
к сожалению,
знаем.
Не все
пор.
Знаем. У многих растений мы свойства не знаем, какие эти самые. Потому что, к сожалению, у нас ресурсы, возможности немножко ограничены. Имеется в виду и людские, и финансовые, в самом деле, есть ограничения. Иногда мы, вот, например, фитохимические анализы делаем в том же Китае делаем, в соседних республиках, в Узбекистане, там есть очень хорошо развитый там институт химии растительных веществ, у них даже свой фармакологический завод, сырье поставляется из Кыргызстана, они выпускают 60 наименований лекарственных средств. К сожалению, у них сырья нет, а сырья у нас, а мы не можем здесь переработать. И вообще, я считаю, нам не только надо заниматься выращиванием, и надо выращивать, и потом дальше провести глубокую переработку с получением именно конечных продуктов, даже несколько продуктов. Сейчас очень актуально направление растений многопланового использования. Mm-hmm. Их можно, значит, извлечь какую-то часть полезной для медицины, в дальнейшем уже для различных целей, например, для кормопроизводства, потом для получения так называемых там функциональных продуктов, это добавки различным БАДам, да, вот это самое. Так что в этом направлении сейчас какой-то идет спрос во всем мире, и мы тоже как-то по мере своих возможностей тоже в этом направлении начали заниматься.
Вот пример такого.
Вот пример, сейчас мы топинамбуром занимаемся. Mm-hmm. Кстати, уже 15 лет, и по итогам исследования, это кандидатская диссертация скоро была защищена, 6 сортов были отобраны из 11. Например, в Чуйской долине они районированы, и он внесен в прошлом году в реестр допущенных к использованию территории Кыргызской Республики сортов и гибридов растений. Почему? Во-первых, это растение многопланового использования. В нем очень много содержится так называемый природный инулин, который можно извлечь. Извлечь, даже на него есть у нас патент из Кыргызской Республики, извлечь. И в дальнейшем поэтапно получать, значит, во-первых, корм, для сельскохозяйственных животных. Можно получить так называемые топливные даже брикеты от отходов и сделать это самые брикеты. Силиксировать можно. И вообще использовать как биотопливо. Вообще,
биотопливо?
Да, потому что оно очень продуктивная культура. Некоторые сорта, вот общая урожайность достигает 110 тонн с гектара. Из них вот 600 гектаров это корни или клубни, а надземная часть порядка 500 тонн. Из них можно переработать и получить биотопливо. И
это
вообще в странах...
виде? А в каком виде, кстати? Это как выглядит биотопливо?
Это биотопливо, это получение спирта.
Ага.
Спирта, биоспирт. И оно будет добавляться различные эти самые там определенные соотношения. Ну, бензин, там, дизель. Ага. И на этом можно сократить как бы это самые выбросы вредных веществ. И еще одно направление, которое оно считается растением так называемым аккумулирующим именно углекислый газ. Один гектар топинамбура поглощает углекислый газ 3 раза больше, чем 1 гектар леса.
Вот это да. Вот
да.
Это да, мы не знаем, почему это не
поэтому,
транслируется.
Поэтому, знаете, вот это растение, да, вот это вот, поэтому очень интересно вот таких культурами заниматься.
Топинамбуры, я как бы своей истории могу, я очень хорошо помню это растение, во-первых, оно сладкое на вкус, это такая картофелина, которая растет, у него клубни, такого желто-бежевого цвета.
Сейчас разные есть, даже и фиолетовые есть.
А, думаю, что?
Да, есть сорт француз фиолетовый, так называемый.
Сладкий на вкус, некоторые даже предпочитают его в сыром виде потреблять. Такой вот получается. И, конечно...
Профилактика сахарного диабета, кстати.
Вот. Естественный, как бы, источник сладости, при всем при этом не вредный для организма, как я понимаю.
В самом деле, да, так оно есть.
Вот. И, конечно, вот это вот все, что растет сверху, это такие плотные стебли, такие шершавенькие немножко. Для скотинки, по-моему, очень даже хороший тоже вариант.
Да, да, там их можно силосировать, там делать комбинированные корма. И еще другое. Есть еще одно растение, этим тоже мы занимаемся, это амарант. Mm-hmm. Тоже амарант.
У которого такие бордовые листики.
Есть разные тоже. Есть и бордовые, есть и золотистые, есть и зеленые.
А, да-да-да.
Несколько
и вот такой
сортов.
Резной.
Да, мы тоже 5 сортов районировали. И там очень интересно, значит, в семенах содержится масло, да, а в масле так называемый сквален. Вещество сквален, оно где-то 9-11%. А сквален это используют для после инсульта мозгового кровообращения. Доставляет мозг кислород, например, да? Раньше его добывали из печени глубоководных акул.
Акул, да,
у них всего 1.5%. Сколько этих акул истребляли? А на самом деле сейчас 11%.
Один из очень знаменитых препаратов, которые как раз используются для этих нужд, для инсультников и для детей, может быть, с нарушением центральной нервной системы. И есть у них один препарат, дай бог памяти, я знаю его.
И вот как раз содержание вот там-то и вот сквален. Вот этот сквален нужно. И, во-первых, получить сквален, и параллельно тоже самый корм. И амарантовую муку можно делать, и амарантовую кашу можно делать. Понимаете, тоже многопланово использование культуры. Я могу перечинять и продолжать. Там мы и соргом занимаемся, сахарной просой занимаемся, киноа, например.
Вот,
там
вот, модная сейчас.
Да, так что в этом направлении...
А вот такие простые лекарственные средства, которые нам кажется, вот мы едем, там, шалфей, душица, зверобой. Есть спрос на них? Используются ли они в фармацевтической промышленности?
В принципе, есть. Они тоже являются не только они как лекарственные, у них еще есть так называемое сырье эфирные масла. Эфирные масла, вот как раз-то шалфей мускатный, например, тоже самые душицы обыкновенные, они содержат эфирные масла. Даже выгоднее будет не в виде как травы, да, его это самое продавать, если на то пошло, и получать эфирные масла. А эфирные масла вообще тоже. Самые такие востребованные, например, жасминовое эфирное масло или розовое, оно стоит 40 тысяч долларов. 1 литр.
Это сложно не то чтобы вырастить, а добыть, я так понимаю.
Ну, там же содержание, во-первых, мизерное. Ну, да, я понимаю, мизерное. Ну, если это получишь, потом переработаешь, это сам продаешь, оно все-таки все равно имеет больше добавленной стоимости, чем в виде сырья. Ну, поэтому, в принципе, мы тоже программу писали в этом направлении, чтобы... Раньше у нас был совхоз Эфиронос в свое время. Но там перерабатывали шалфей, там еще, по-моему, в основном шалфей, они вот шалфей мускатный и шалфей лекарственный. И все. К сожалению, этого сейчас нет. В Кыргызстане этим никто не занимается. Тоже вот это направление мы постараемся, если в эту программу внести тоже развитие именно вот этих эфирных масел, потому что это не только ароматерапия, это мыломоющие средства, это шампунь, да, широкое там, и пищевая промышленность может использовать ароматизаторы разные, понимаете? И там одну каплю на тонну добавил, и все, там аромат есть, другой, пятый есть, поэтому...
Знаете, смотрите, вот заговорили про шалфей, и мне вспомнился шафран. Вот, Акылбек Сембекович тоже не так давно сказал, давайте попробуем выращивать эту пряность. Она же ведь тоже очень...
Очень дорогая пряность, да, мы этим тоже хотели в свое время заниматься. В принципе, как бы овчинка выделки стоит, но там есть немножко такое требование, должны быть почвы легкого механического состава, более песчаные почвы, потому что это же луковицы, это луковицы, они должны дышать. И тем более, видите, там рыльца только собирает пестика, там три вот этих самых.
Ага. То есть это какие площади должны быть, чтобы хоть что-то собирать?
Там около 200-300 тысяч луковиц где-то с одного гектара бывает, да, и собирать где-то порядка 10 килограмм можно собрать, но 1 килограмм стоит 12 тысяч долларов, и это 120 тысяч долларов с одного гектара, да, это, в принципе, овчинка выделки стоит.
И где какие районы могли бы подойти для выращивания?
Ну, в принципе, юг нашей республики, и на юге. В принципе, Чуйской долине, в принципе, оно хорошо пойдет.
Есть места,
у нас
такие?
Есть опыт, я из Крыма привозил, и до сих пор у нас растет, ну, там в малом количестве. Угу. Поэтому в этом направлении тоже, ну, я так понимаю, тоже какая-то рабочая группа уже создана при Минсельхозе. Не только выращивание шафрана, а там выращивание еще ферулы вонючей. Там две.
Хорошее название у лекарственного травы.
Ну, что поделаешь. Это уже очень востребовано в мире, потому что смола, так называемая смола, это астафетида, получают из корней именно этого растения ферулованчи и экспортируется. Это экспорториентированная продукция. Тоже килограмм смолы стоит до 250 долларов. Даже в соседние страны нашего, например, Узбекистан, уже 2 года, как они приняли государственную программу по выращиванию именно этой культуры на площади 300 тысяч гектаров с созданием рабочих мест, порядка тоже 30 тысяч рабочих мест, и целенаправленно фермерским хозяйством они выделяют семена, субсидируют, и потом целенаправленно все выкупают и перерабатывают до конечной продукции, и государство продает и получает выручку. Ну, в основном потребители это Индия. Индия. У них же вот эта вера, аюрведа. Да. Они не могут потреблять себе пищу, там, чеснок и лук. Вместо этого они используют вот это. А там 1,5 миллиарда человек, сами
конечно,
понимаете.
Да,
вот,
да, поэтому, да. Спрос хороший.
Да, спрос хороший. Так что в этом направлении тоже
можно
идет работа.
Да, смотрите, вот вы говорили, что есть четкое понимание, сколько у нас чего собирается и кто в этой сфере работает.
Да.
То есть важно же контролировать, куда что уходит.
Да, в самом деле у нас есть несколько постановлений правительства. Там есть ставка платы за пользование объектами растительного и животного мира. И, значит, есть для каждой заготавливаемого растения своя такса. Они, прежде чем заготавливают, официально обращаются письменным обращением, например, Министерство той же экологии, там, природных ресурсов, технического надзора. Потом они отправляют к нам для научного заключения, потому что в этой заявке они указывают, какой объем они хотят собирать, на каком участке, исходя из своих данных, если у нас есть, конечно, по всем у нас, к сожалению, нету, но есть данные, исходя из этого мы даем разрешение, научное заключение, что можно собирать. Но мы указываем там, если это корни, на этом месте можно уже заготавливать через 5 лет после восстановления. Эти фирмы, которые заготавливают, если выкапывают, они должны провести рекультивационные мероприятия на месте, чтобы они вот эти ямы не оставили, все это самое закопали. Если некоторых растений, например, тот же аконит, если заготавливают, чтобы они семена взяли, туда встряхнули, и это самое, чтобы потом оно должно восстанавливаться. Понимаете? Сейчас, в настоящее время, где-то около 60-70 фирм у нас работает по заготовке лекарств к растений. И порядка где-то от 1000 до 1500 тонн сырья экспортируется.
Угу.
Ну, вот перечень наименований где-то тоже. У нас вообще официальный там в этом перечне всего 42 наименования, но есть там у них такая ссылка «прочие». А «прочие» они могут быть и другие.
«Прочие».
«Прочие», вы сами понимаете. Поэтому мы говорили, давайте список этот расширим, потому что «прочие» там государство платит мизерное количество. За 1 килограмм 70 тынов.
Ну да, это, конечно,
да.
Прям такое.
И мы говорили тоже министерству, давайте, говорю, это сам перечень расширим. В Казахстане 280 наименований, у нас 42. Хотя у нас флора богаче, чем в Казахстане.
Ну,
у них же многие части пустынные зоны. Пустынные зоны. Поэтому работы предстоит очень много, в самом деле. Наш, ну, как бы, академический взгляд, это нельзя бесконечно в природных условиях изымать. А лучше вот то, что вот надо выращивать. Но выращивать тоже надо не просто там где угодно, а есть именно для каждого растения природно-климатические условия необходимые, потому что они должны же в своем составе содержать определенное количество тех действующих веществ, которые необходимы для переработки или для лекарственных целей.
Угу.
Поэтому надо тоже изучать и из-за этого.
Ну, важно же понимать, кому можно доверить. Есть какое-то лицензирование, может быть, компании, да? Вот кто может этим заниматься, а кто не может этим заниматься?
Ну, к сожалению,
или это просто бизнес,
к сожалению, у нас в самом деле сейчас бизнес. Даже простые люди могут обратиться и собирать. Но, к сожалению, многие-то не знают правила, когда собрать, сушить, где
как
сушить.
Отрезать,
да,
как,
да,
насколько
да,
высоко, там, насколько низко есть, чтобы не загубить растения.
Есть определенные
растения, правила.
Вот, например, мы с помощью наших германских коллег выпустили как раз правила заготовки лекарственных растений по 1000 экземпляров на кыргызском и на русском. Когда вот приходит заготовитель, мы обязательно вот эти вручаем. Потому что там идет как раз вот это, сколько надо оставлять, как надо срезать, какое время там и сроки, какие сроки надо заготавливать. Потому что для каждого растения это отдельно, понимаете? Ну, в зависимости от того, плоды собираются, или там
соцветия,
или листья, ну, там разные же, или корни, поэтому там разные подходы. И вообще, честно говоря, у нас же горная территория, и если склон выше 35, вот этот уклон, вообще никакая заготовка не должна провести. Особенно вот эти корневая система.
Почему?
Потому что же, когда идет снег, когда дождь, вот это же смывается. Смывается. И,
вместе с корнем.
Да, с корнем все это. Поэтому есть такие правила. Ну, к сожалению...
Ну, и это же, и я так понимаю, и фишка, скажем так, нашего региона, что травы растут именно на горах, а не горные травы, горные лекарственные.
Не, естественно, они экологически чистые. Во-первых, вот эти перепады температур, они увеличивают содержание именно активных вот этих веществ. Например, чем равнинной зоне, например, да, тот же самый аконит, если возьмем. Мы пробовали выращивать здесь аконит, ну, условия ботанического сада. Там содержание вот этого действия вещества аконитина снижается почти в 3 раза, чем в естественных условиях. Например, оно растет где-то 1800-2000 метров над уровнем моря. А когда спускаешь и начинаешь выращивать где-то в пределах 500-600, содержание снижается.
Да,
это
да.
К чему? Когда вот это перепады температур, днем жарко, ночью холодно, вот это вот эти алкалоиды, это защитная реакция организма, и она накапливается, концентрируется, и больше содержания. На самом деле фишка в том, что у нас горные условия и содержание многих действующих веществ намного выше, чем в равнинной зоне.
Да,
и поэтому интерес-то идет зарубежных, не просто так же.
Конечно, помимо вот таких классических растений, мы знаем, что есть люди, которые выращивают, например, там ту же валерьянку или ту же мяту. Это же тоже лекарственные растения, по факту.
Ну да, у нас есть несколько специализированных или участков, или хозяйств, это по валерьяну, в основном из Куйской. Раньше был, вот этот совхоз «Маман» был, Арашан, знаете, да, «Зосвилар», это зонально-опытная станция Всероссийского института лекарственных ароматических растений. И оно осталось. И сейчас люди, те, которые занимались раньше выращиванием лекарственных растений, теми же и занимаются. Но, к сожалению, насколько я знаю, спрос на корни валерьяны в связи вот этим известным событиями, там, Россия, Украина, спрос немножко, и цены снизились, фермерские хозяйства не могут реализовать, многие мне обращались, поэтому заниматься только одной культурой, это чревато, наверное, сами понимаете, рынок спрос, там, предложение, оно же меняется, и они сейчас не могут реализовать, там несколько сот тонн валерианы сейчас не могут реализовать люди. Как в картошке, в свое время много-много, это и начинается...
Ну, у нас такая обычная традиция происходит. Если кто-то начинает активно заниматься, все бросаются в эту сферу. Вроде бы как хорошо зарабатывает.
Да,
но
поэтому,
нужно понимать, прорабатывать,
надо, должно
кому.
Быть вот это самое, там, может быть, это правильно, когда вот эти японцы одно село, один продукт, да? В этом направлении это правильно, потому что, во-первых, и объем должен быть, и, во-вторых, это специализация. И, во-первых, оно, когда есть специализация, оно глубоко, как бы, это самое, технология отрабатывается. И люди это будут знать, потому что они же коллективно все это делают. Поэтому в этом направлении надо работать и специализировать, в самом деле, наши вот эти, или области, я не знаю, там, выращивание нескольких каких-то перечней.
Да, здесь они
сплошь и везде, всюду это не получится.
Тем более, что по климатическим условиям, что к чему больше
подходит. Да, разные же, да, для каждого отдельно, да.
В таком смысле. Конечно, сразу же вспоминаются все заявления, может быть, депутатов. Кто-то говорит, что это популистично, но есть некоторые виды растений, которые, конечно, у нас, такие, с рисками, с опасностями.
Есть такие.
Да, вот мы сегодня с вами вне эфира уже упомянули, например, коноплю, да, выращивать много. Уже кто предлагал, а давайте... Техническую будем выращивать. Как ваше отношение к этим предложениям? Насколько мы готовы, может быть, обеспечить безопасность этой территории, сделать так, чтобы доступ был абсолютно контролируемый, чтобы не было побочных эффектов, скажем так, от этого выращивания. Да, есть, конечно, куча плюсов, и, может быть, это даже очень дорогой продукт, но, опять-таки, есть и социальный аспект, когда будут расти риски, скажем так, и... распространение вредного влияния на ту же молодежь?
Знаете, это самое. Уже в течение сколько, 5 лет, эта работа, кстати, у нас ведется. Есть тоже создано было несколько комиссий при Министерстве сельского хозяйства по как раз выращиванию технической конопли. Даже есть у нас в республике так называемая ассоциация любовных культур. Туда же и входит эта самая конопля техническая. С точки зрения науки, знаете, это у нас же естественно растут, там, где содержание именно вот этого действия вещества наркотического повышенное, да, повышенное. Здесь есть риск, если вот мы... Вот эти техническая конопля, там содержание мизерное, оно даже ниже вот этой допустимой нормы, намного ниже.
Смысла в ней нет.
Почти это самое. Можно выращивать, но это должно быть как бы это самое отдаленно от именно естественных ареалов. Потому что хотим, не хотим, все равно будет опыление, тем более они, в принципе, один и тот же вид, просто этот генетически модифицированный. генетически модифицированный продукт, и поэтому надо изолировать минимум хотя бы там 5 километров, потому что пыльца не достигает до такого уровня. И, в принципе, думаю, можно выращивать. Во-первых, это тоже многоплановая культура. Во-первых, используются семена для получения именно конопляного масла, которое очень ценится именно фармакологией. При лечении онкологических заболеваний, и оно является так называемым иммуномодулятором, который это самое повышает иммунитет при, после перенесения различных операций, другой, пятый, понимаете? Это одна сторона. Другая сторона, вот этот луп или используется в качестве так называемого получения антиаллергенных различных тканей. Из этих тканей потом изготавливаются различные эти самые для медицинской той же промышленности, можно там всякие постельное белье, там для армии, там для каких-то специальных служб, потому что это естественные эти самые, понимаете?
Это ткани, чем, такие
да,
волокна.
Ткани, да, в этом направлении. Поэтому, в принципе, мы за.
Главное, правильно и грамотно это отработать.
Отработать технологию, да, в смысле вот эта отдаленность, там, или скашивать вот эти самые естественные, которые растут до образования как бы соцветий, да. У нас же уничтожает, уже, знаете, вот.
Выкашивают,
да, выкашивают, да, да, другое, далее. Пятое.
А есть ли растения, которые используются достаточно важные, которые бы использовались для создания каких-то обезболивающих препаратов, седативных препаратов? Что там у нас еще есть? Или наоборот, там какие-то энергетики?
Да, сердечно-сосудистые, там различные. Да, там есть такие растения, например, обезболивающие. В свое время, да, выращивали опиумный мак. Вы знаете, искусская котловина считалась одним из качественных. Да. В свое время, после развала Союза, депутаты же в свое время хотели, но там очень большие, как бы небольшие, а трудные моменты с охраной, там, обеспечение безопасности. Во-первых, есть ООН-система своя, это надо было разрешение взять, ООН, там, антинаркотик.
Да, не просто так, захотели, да,
и поэтому от этой идеи отказались. Ну, с одной стороны, это правильно. Ну, есть у нас еще другие. Вот, например, тот же самый эфедра. У нас в Кыргызстане произрастает 9 видов эфедры. Из них вот так называемая эфедра хвощевая, это в очень больших площадях у нас произрастает. В свое время, когда вот Великая Отечественная война, заготавливали именно у нас в Кыргызстане. И в Чимкентском фармзаводе перерабатывали на эфедрин, теофедрин, и их используют для оперирования именно в полевых условиях
как
раненых
анестетик.
Солдат, сохранения многих жизней. Поэтому в этом направлении тоже как бы...
Эфедры, это которые мы на Иссыкуле видим, такие колючие иголочками.
Ну, они не колючие, цилиндрические, зеленые.
Красненькие ягодки.
На Иссыкуле, да, вот это, которое вокруг Иссыкуля, там это эфедра средняя. Там другой вид, но там содержание меньше, там 1.5%, а вот хвощевая, он немножко тоньше и более темные листья, там три раза, два раза больше содержания вот этого действующего вещества. Я же говорю, мы даже в последнее время, два года тому назад, оно перечень до сих пор есть. В лекарственных растениях мы запасы определяли. В Кыргызстане около 10 тысяч тонн запас этого растения. 10 тысяч. И вот посчитайте, 10 тысяч тонн, 3%, это считайте порядка, сколько там, 3 тысячи можно это самое получить. Тонны этого
главное, вещества. Чтобы не выкосили все под ноль.
Ну, оно ведь заготавливается только вот эти зеленые листочки, и через год она восстанавливается. Когда стимулируется, оно еще больше пойдет. Понимаете? Там вообще по технологии это через два года. Через год надо заготавливать, в принципе. И так и делали. Оно, во-первых, это, видите, это же не корни, это не семена.
Это
зеленая часть, веточки, вы
то,
понимаете. Яблони тоже, если вот срубил, потом вот такие веточки пойдут. То же самое, в принципе, в этом такое-то самое нету. Но в последнее время фирма Гейден Рихтер, они получили синтетический эфедрин, теофедрин, поэтому спрос именно природный упал.
Ну, в мире же все понимают, что все, что органическое, это все более безопасное.
Мы понимаем, тоже, видите, там конкуренция между большая. Да. Особенно хотели тоже у нас заготавливать лет 6-7 там назад, перерабатывать, там фармакогрупп такая организована была. Mm-hmm. Вот они хотели, ну, там революция у нас mm-hmm. была, там в связи с этим прекратили.
Другие обстоятельства.
Да, другие обстоятельства, и забыли.
Да, мне кажется, действительно, сейчас каждый ищет больше что-то, отойти хочет от каких-то химических там разработок, созданных в лаборатории и так далее, и тому подобное. Чем натуральнее, тем больше доверия к этому. Потому что природное есть природное. И да, действительно, вот это ваши слова очень важны, чтобы в госпрограмме было учтено, чтобы меньше сырья, больше готового продукта. Но какие... Вообще фармакология, конечно, фармацевтика, это вообще очень сложный процесс. И любой завод, даже вот элементарно, там где-нибудь у нас на СЭС есть таблетки какие-то, изготавливают самые элементарные, банальные там эти таблеточки, и то... Это же тоже целый завод там что-то.
Ну, во-первых, у нас разработано несколько так называемых фармакологических субстанций. Это фармакологические субстанции, это то действующее вещество, которое добавляется в таблетки. Например, тот же аспирин добавляется ацетилсалициловая кислота. Его содержание там 0,00 тысячные доли, а все остальное там всякие наполнители. Mm-hmm. Да? Вот инновационным считается получение именно фармакологической субстанции. Вот наш институт разработал 5 фармакологических субстанций, в том числе с сакконита, так называемый лапоконитин-гидробромид. Мы можем очищать до 99%. Это как 3/9 золота получить. И вот этот продукт, к сожалению, мы все время пишем, что у нас нужно именно построить завод по получению фармакологической субстанции, переработать здесь. Потом продавать уже фармакологические субстанции. Не обязательно там таблетки.
Да.
С него, например, узбеки...
Пусть они дальше
куда хотят
его используют.
Узбеки его штампуют, там у них есть так называемый препарат алапинин. Алапинин именно получается именно из аконита, из икуйского. Это лекарство первой группе, это жизненно важный для сердечников, например.
Для нас, для всех уже аконит стал как такой притча в языцах про яд и про ядовитое растение. Давайте проясним все-таки, это действительно ли важное, нужное в производстве определенных лекарств?
Ну вот о чем я вам сказал, там можно получить и тот же, не только лапоконитин, можно так называемый аконитин. Аконитин, он более даже это самое, это да, в природных условиях, когда вот народной медицины, другой пятый,
накопаешь корней, конечно,
оно
помрешь.
Ядовитое. Когда и перерабатывается вот эти же все вещества, которые ядовиты, они же отсекаются, остается только действующее вещество, которое необходимо для фармакологии. Поэтому вот эта фармакологическая субстанция, это инновационная наука считается. Из фармакологии получение именно фармакологической субстанции. Я же говорю, 5. Вот один из них, вот лапоконитин, другой мы получили из той же салоны, так называемый глицерам называется, или называется моноаминоэцоль глицеризиновой кислоты. Тоже можем дочищать до определенного. Или, например, есть растение расторопши, да? С него можно получить серебинин. Это серебинин, это тоже действие вещество, тоже. Оно, кстати, вы, наверное, слышали, препарат Корсил. Корсил против именно, как называется, вот это сирроза печени, да, вот это используется. Тоже вот эти направления, поэтому, знаете...
Обидно.
Мы не можем перерабатывать, к сожалению. Соседние страны перерабатывают, сырье берут, и они имеют большой выхлоп. Аконит, например, люди, да, вот на Иссык-Куле, я знаю, заготавливают там корни в сыром виде, 20-30 сом сдают, да, этим фирмам. Ага. Потом, ладно, фирмы там сушат, там очищают, доводят до кондиции. Они килограмм, например, в Узбекистан продают, грубо говоря, $10, да?
Угу.
А Узбекистан перерабатывает...
До конечного.
Получает тот же самый лапоконитин гидробромид, и 1 килограмм чистого лапоконитина, это самое, продают за, знаете, $5000 уже в Москву, Вилар. Из аконита Иссык-Куйского они получают 100 килограмм аконитина, продают во Францию, 1 килограмм $50000.
Вот как цепочечка
вот как, к сожалению, у нас в виде сырья вот это самое уходит. Поэтому наша точка зрения, всегда писали и будем говорить, что надо здесь строить завод по переработке именно лекарственных растений, довести до конечной продукции, создать рабочие места. И вообще должно быть, если будем выращивать, это должно быть поддержкой тех же фермеров, которые начнут семенным материалом, потом гарантированно выкупить. Чтобы они туда-сюда не ходили, понимаете?
Так, по крайней мере, наладить сбор с наших произрастающих.
Целую цепочку надо вот это все наладить и сделать так, чтобы оно было, и, во-первых, и прозрачно. К сожалению, у нас тоже нелегально тоже идет заготовка, мы знаем, к сожалению, есть такие моменты. Можно контролировать.
Одно дело, если кто-то для себя там...
там 10 килограмм или там... это, а есть же тоннами.
Для продажи.
Да, к сожалению. Ну, такие моменты есть. Но это задача тоже... так называемых правоохранительных органов или экологов. Там же есть экологический контроль должен быть. На местах везде есть.
Кстати, вот мой последний вопрос уже, завершая нашу беседу, такой. Все говорят о том, что меняется климат. Меняется, и это влияет на всю нашу жизнь, начиная от самочувствия, заканчивая всем тем, что произрастает вокруг нас. Так она это тоже влияет? Может быть,
климат, в самом деле климат меняется, климат в связи с этим, растения, конечно, адаптируются, но это же не животное, там, или птицу улетел, там, или животные от этого места там, опасного
спрятались,
а растение это растет, и оно, оно влияние климата не прям... не сиюминутное оно идет, и у растений есть определенные механизмы адаптации тоже. В принципе, до определенного времени. В смысле, какой-то это, сам, периода
период
или там, температуры. Ну, это влияет, в самом деле влияет. И некоторые растения уже начинают уже как бы двигаться вверх, имеется в виду, потихоньку.
Да-да-да, перебирается на новые высоты.
Ну, не таким образом, а вот когда там семена распространяются животным, другим, уже более благоприятных условиях она вырастает, и там уже начинается уже популяция разрастаться, понимаете? Этот вопрос, вообще в природе же это динамичный процесс, всегда развивается, всегда какие-то это сами изменения идут.
Понятно, что это не в наших временных пространствах, имеется в виду,
это не
по человеческим меркам.
Это там
меркам.
Течение ни одного, или там, может быть, десятилетия, там, сотни лет, оно заметно будет в самом деле. За это время, и технологии, и возможности человеческие, может быть, тоже будут в другом уровне. Правильно ведь?
Главное, чтобы это сохранилось, что-то не высохло, а что-то там не сгнило.
Вот самое главное, знаете, это надо сохранить вот это биоразнообразие, которое у нас есть. Они сплошь и рядом собирать и вывозить.
Да, выкашиваем.
Да.
Спасибо большое вам за эту беседу. Шалпыков Каиргул сегодня был у нас в гостях. Мы говорили про лекарственные травы и про то, как мы можем вообще организовать эту сферу так, чтобы она была... Во-первых, это не навредило природе, в первую очередь. Во-вторых, это было полезно для человека. И, в-третьих, это еще приносило какой-то доход более значимый государству. Спасибо вам большое.
Спасибо.